Работа мне предстояла нелегкая. Поудобнее устроить свою задницу в кресле, аккуратно водрузить ноги на священный стол сэра Джуффина Халли и приняться за героическое истребление бесконечных потоков камры. Бедняги-курьеры едва успевали бегать в обжору и обратно. Подмога подоспела вовремя. Куруш флегматично клевал третье по счету пирожное. Кажется, он понемногу начинал испытывать отвращение к сладкому. А я как раз стал опасаться, что сейчас действительно лопну. И тут в дверях замаячил предмет моей черной зависти – роскошный нос капитана Шихолы. Ему не терпелось услышать мой подробный отчет о визите к одру начальника порядка. Я приветливо улыбнулся. «Заходите, заходите. Для вас море камры и только хорошие новости».
«Вы не заняты, сэр Макс?»
– тактично спросил владелец носа. «А вы не видите?» – усмехнулся я. «Дел по горло, только успевай поворачиваться. Камра едва теплая, кружки тяжелые, конца этой каторги не видно. Ужас, да?» Капитан Шихола наконец появился целиком. Впрочем, невзирая на изрядный рост и почти атлетическое сложение, парень все равно казался необязательным приложением к собственному непостижимому носу. «А где же сэр Камши?» – поинтересовался я. «Небось, в конец извелся и отправился прыгать в Хурон? Зря. Надежда должна умирать последней».
«Он так устал за последние 3 дня, что ему уже все равно, поэтому Кам просто пошел спать».
У Шихолы была очень милая манера встречать самые дикие из моих высказываний этакой растерянной полуулыбочкой. Она годилась на все случаи жизни. Если я действительно пошутил, то вот вам и улыбка. Ну, а если этот странный сэр Макс просто сказал глупость, что ж, и улыбки-то, собственно, никакой не было. «Ладно», — усмехнулся я, — «пусть спит, бедняга. Значит, все хорошие новости достанутся вам одному, и вся моя камера заодно. Видеть ее уже не могу».
«Макс всегда так говорит», — бесстрастно заметил Куруш. «А потом заказывает еще один кувшин. Вы, люди, очень противоречивые существа».
«Твоя правда, умник», — согласился я. И снова повернулся к Шихоле. «С вас причитается, друг мой».
«Так что, генерал Бубута?»
«Во-первых, вы бы его не узнали. Милейший, интеллигентнейший человек. Говорит чуть ли не шепотом. Или он дома всегда такой? Вы, случайно, не в курсе?»
«Какое там? Одна леди Улима с ним справляется, да и то через раз. Но вы же знаете, сэр Макс, как он к вам относится».
«Да. Тем не менее, это уже слишком. Когда за столом зашел разговор о его сортире, он спросил, не шокирует ли нас эта тема».
«Это, пожалуй, действительно слишком», — растерянно согласился Шихола. «Неужели он так переменился?»
Бедняга поверить не мог в свое счастье.
«Ну, на вашем месте я бы не слишком радовался. Может быть, это всего лишь временные последствия отравления, и у несчастного есть шанс выздороветь. Впрочем, как бы там ни было, темные магистры все равно играют на вашей стороне. Бубута и сам не собирался возвращаться на службу раньше, чем через дюжину-другую дней, а уж после моего выступления леди Улима не отпустит его до дня середины года. Я полагаю...»
«Сэр Макс, а вас действительно не зря рассказывают легенды. Вы...»
«Окажите услугу, Шихола. Скажите, что же это за чудеса обо мне рассказывают», — перебил я.
«Ох, а то вам сэр Кофа не говорил».
Парень не на шутку растерялся. «Не прикуруши же все эти глупости повторять».
«А я все равно сплю», — как бы, между прочим, сообщил Буревух.
Я рассмеялся. Куруш мудрейший из птиц, но иногда такое брякнет. Длительное общение с людьми никому не на пользу.
«Вот видите, капитан, Куруш спит, так что колитесь. Мне нужна страшная правда. Сэр Кофа, знаете ли, щадит мои нервы».
«Говорят, что вы незаконно рожденный сын сэра Джуффина Халли», — смущенно начал Шихола. «Ну да, это вы, наверное, и без меня знаете. Потом еще говорят, что вы 500 лет просидели в Холоме за зверское убийство всех живых представителей древней королевской династии, отрекшейся от престола в пользу первого из гуригов. Это злодеяние, кстати, исторический факт, только виновников так и не нашли, что бы там ни думали люди. Еще говорят, что вы самый первый из великих магистров древности. Дескать, вы ожили, выкопались из могилы, украли одну из многочисленных душ сэра Джуффина и...»
«Ого, чем дальше, тем страньше».
Цитата, понятная только мне самому, так и прыгнула на язык. «Ну-ну, а еще?»
«Да все в таком же роде. Говорят, что вы еще почище Лойса Пандохвы, просто пока не вошли в полную силу, поскольку для этого вам требуется убить всех живых магистров. Ну, в смысле бывших магистров, тех, кто еще остался. Поэтому, дескать, вы и пошли в тайный сыск».
«Ох», — только и сказал я. «Почище Лойса Пандохвы, это ж надо. А я ведь такой славный парень, милый и безобидный, как плюшевая игрушка. Ну, не без причуд, конечно, но ведь даже причуды вполне невинные. И что, люди в это верят?»
«Разумеется, верят», — пожал плечами Шихола. «Их же хлебом не корми, дай приблизиться к чуду. Жизнь так однообразна».
«Вы молодец, Шихола», — вздохнул я. «У вас на все есть простое и разумное объяснение. Мне бы так».
«Вы смеетесь надо мной, сэр Макс?»
— осторожно спросил Шихола. «Какой там смеюсь? Расскажите-ка лучше про этих ваших разбойников, а еще лучше про их предшественников. Это что, какая-то романтическая история?»
«Да, вполне романтическая. Банда рыжего Джифы — магахонские лисы. Ребята вполне тянули на то, чтобы стать легендой, начать с самого сэра Джифы Саванхи. Он из очень знатной семьи, дальний родственник короля, между прочим. А такие господа не каждый день идут в разбойники. Впрочем, начинал он еще в смутные времена, тогда еще и не такое творилось. В ту пору магахонские лисы охотились на мятежных магистров, поодиночке пробиравшихся в Йеха из провинциальных резиденций своих орденов. На младших магистров, конечно, старшие им были не по зубам. Но и это казалось хорошим подспорьем для сторонников короля. А потом, после принятия кодекса, сэр Джифа почему-то не пожелал возвращаться в столицу и пожинать заслуженные лавры. Думаю, он просто вошел во вкус. Так часто бывает».
«Да уж», — усмехнулся я, — «святые слова Шихола. И чем же занялись эти милые мальчики?»
«Понятно, чем. Продолжили охоту. Только теперь их больше интересовали простые люди. Простые и богатые. Купцы, например. Сначала Джифу пытались урезонить. Гонцы из королевского дворца к нему чуть ли не дюжину лет мотались, пока до покойного короля не дошло, что это безнадежный номер. И тогда Джифу сотоварищи объявили вне закона. Но и после этого за ними пришлось погоняться. Сэр Джифа был выдающимся мастером скрытности. Он и людей своих научил. Ребята умели становиться невидимками. В буквальном смысле слова невидимками, сэр Макс. Потом, когда их все-таки поймали и обнаружили их укрытие, знаете, они скрывались под землей. Там у Джифы был чуть ли не дворец и целая система подземных коридоров, каждый из которых имел выход где-то в Магахонском лесу. Лисы, они и есть лисы, даже жили в норах. Неудивительно, что за ними охотились 5 дюжин лет слишком.
«А что они делали с награбленным добром?» — спросил я, наивно воскрешая в памяти легенду о добром Робине, каковой зачитывался в детстве.
«Как что? Складывали по углам в своей норе. А что еще делать с сокровищами, если живешь в лесу? Впрочем, кое-что Джифа все-таки прокутил в столице. Поначалу у него хватало наглости и удачи совать свой конопатый нос в Йеха. Но после того, как его чуть не поймали, рыжий Джифа окончательно зарылся в свою нору».
«Ясно», — вздохнул я.
«Никакой дележкой сокровищ между обнищавшими представителями окрестного населения тут и не пахло. Впрочем, насчет Робин Гуда у меня тоже имелись некоторые смутные сомнения».
«При жизни старого короля дело так и не утряслось», — продолжил Шихола. «Уже при нынешнем Гуриге VIII была объявлена большая королевская охота на магахонских лис. На сей раз его величество призвал на помощь кучу бывших магистров, не мятежных, а тех, кто продолжает мирно жить в Йеха, конечно. У ребят были свои особые претензии к рыжему Джифе, все-таки в свое время он собственноручно прирезал немало их близких друзей. Это еще один милый штрих к его портрету. Парень обожал работать с холодным оружием, просто голову терял».
«Фу», — искренне сказал я, припоминая свой скудный, но печальный опыт обращения с режущими предметами. «Какая безвкусица!»
«Не скажите, сэр Макс, в этом есть определенное очарование», — возразил капитан Шихола.
«Вот так-то, сэр Макс. Век живи, век учись», — напомнил я сам себе. «И не забывай, что в этом мире тебя окружают в высшей степени интересные люди». «Ну и чем закончилась эта романтическая история?»
«Ясное дело, чем. Магистры получили специальное разрешение на использование какой-то там небывало высокой ступени магии, так что лисички сами вылезли из своих норок на их зов. Стреляй не хочу. Надо отдать должное Джифе, парень был не промах. Он и еще несколько ребят сопротивлялись до последнего. Джифа — человек старой школы, так что на каждое заклинание мог ответить своим. Но магистров было много, а Джифа один. Эти ребята, что с ним остались, звезд с неба не хватали, прям скажем. Так что одолеть его было всего лишь вопросом времени. В конце концов, Джифу выманили из норы. Напоследок Рыжий успел пристрелить 4 охотников, но потом его, наконец, угомонили».
«Хороший финал. Для того, кто хочет стать настоящей легендой, конечно», — вздохнул я. «По мне, так лучше просто жить долго и счастливо, без всякой там романтики».
«Дело вкуса», — пожал плечами Шихола. «А вы часом не лукавите, сэр Макс?»
«Разумеется, нет. Я очень осторожный и прагматичный человек. Типичный обыватель. Разве не заметно?» «Ладно, капитан. Ловите спокойно свой клуб любителей магахонских лис. Благо, грозный Бубута вам пока не страшен. А когда поймаете, непременно расскажите мне эту новую легенду, ладно? Вы отличный рассказчик».
«Спасибо, сэр Макс. Разумеется, я буду держать вас в курсе происходящего, если вам действительно интересно».
«Мне все интересно. Все понемножку. Хорошей ночи, капитан. Замучил я вас. Вы же с ног валитесь. Это у нас тут не жизнь, а тихий час какой-то». Повеселевший Шихола допил мою камеру и отправился на отдых. Я посмотрел на Куруша. «Он все правильно изложил, умник?»
«В целом правильно», — подтвердил Буревух, «хотя упустил довольно много подробностей».
«Только подробностей мне не хватало», — проворчал я. «И так сойдет».
Остаток ночи я провел с еще меньшей пользой, чем ее начало. Даже свежих газет не нашлось. Я уже дюжину дней давал себе слово выяснить, кто из младших служащих убирает в кабинете. У парня была отвратительная привычка вместе с мусором выбрасывать еще непрочитанные экземпляры «Королевского голоса». Разумеется, я все время забывал это сделать. Незадолго до рассвета явился сэр Кофа-Йох. На этот раз он выбрал для странствий по трактирам настолько нелепую круглую курносую физиономию с маленькими глупыми глазками, что я не мог не рассмеяться.
«И ты туда же!» — проворчал Кофа. «Рожа как рожа, между прочим, не всем же быть красавцами!»
Он задумчиво провел руками по щекам. Его собственное породистое лицо наконец-то вернулось на место.
«Иди домой, Макс!» «Корми своих кошек, дои их, стриги или что там вы, начинающие фермеры, любите проделывать на рассвете с несчастными зверушками. Я все равно буду ждать Джуфина, так что...»
«Ладно», — вздохнул я, — «как скажете, секретничать небось собираетесь».
«Делать нам нечего секретничать. Просто я устал, а у меня дома буйствует разгневанная женщина. Нужно же мне немного поспать хоть где-то».
«Разгневанная женщина? У вас дома?» — изумился я. До меня вдруг дошло, что я не имею ни малейшего представления о семейном положении своего коллеги. Насчет остальных я уже все выяснил, а вот сэр Кофа-Йох до сих пор оставался белым пятном в моей записной книжке сплетника.
«Ну да, моя собственная экономка, между прочим. Вчера я снова отказался на ней жениться. Она утверждает, что этот отказ был юбилейным, 60-м, а Тили — славная женщина, и даже более того, но я ненавижу подобные церемонии. И почему некоторым людям кажется, что такие глупости способствуют прочности чувств?»
«Сэр Кофа», — нежно сказал я, — «я на вашей стороне. Честное слово».
«Догадываюсь. У тебя отвращение к официальным процедурам на лбу написано. Вот такими буквами».
Он широко развел руки, пытаясь наглядно продемонстрировать мне размеры гипотетической надписи.
«Иди домой, Макс. Ты непрерывный праздник в моей неудавшейся жизни, но, честное слово, я так устал».
«Понял. Исчез». Я стремительно вылетел за дверь. Пусть отдыхает, бедняга. А мне следует ловить за хвост свою удачу. Кто знает, когда еще появится шанс привести в порядок собственную квартиру. Вопрос генеральной уборки стоял уже давно, и с каждым днем становился все острее. Мои котята, Армстронг и Элла, умеют поставить все с ног на голову. Разумеется, я мог вызвать для такого дела какого-нибудь специального человека из тех невезучих ребят, что зарабатывают себе на жизнь, отскребая дерьмо от чужих задниц. Но мне не нравилась эта идея. Придет в мой дом какой-то унылый бедняга, будет ползать по гостиной с мокрой тряпкой, а я буду отдавать распоряжение. Потом опротивию сам себе и отправлюсь в ближайший трактир, после чего уборщик воспрянет духом, перероет мои шкафы, выбросит нужные бумаги, разобьет пару безделушек, а остальные расставит не так, как надо. Кошмар. И вот теперь близился страшный час расплаты за убеждение. Не хочешь держать слуг? Не надо. Но будь добр, сделай хоть что-то. Этим внутренним монологом я начинал каждое утро с момента возвращения из Китари. А потом терпеливо объяснял себе, что я все обязательно уберу, но попозже, когда будет время. Бардак тем временем набирал обороты. В моем доме прочно воцарился хаос. Жизнь стала почти невыносимой. В общем, сегодня или никогда. Под этим девизом я ехал домой отнюдь не так быстро, как обычно. Пожалуй, даже помедленнее, чем кое-кто из столичных лихачей. Но до дома все равно добрался. Некоторые вещи просто невозможно предотвратить. К новой квартире на улице Желтых Камней я так и не успел толком привыкнуть. Меня было слишком мало для 6 огромных комнат. Одна из них стала моей гостиной, еще одна на втором этаже спальней, а остальные 4 служили испытательным полигоном для весьма однообразных, но поучительных экспериментов, после целой серии которых я пришел к выводу, что 2 хорошо откормленных годовалых котенка могут находиться в состоянии непрерывного стремительного передвижения никак не меньше 12 часов кряду. Странное дело. Пока мы обходились 2 комнатами на улице Старых Монеток, Армстронг и Элла были удивительными лежебоками. Видимо, бескрайние пустые пространства весьма способствуют быстрому одичанию живых существ. Я и сам то и дело ловил себя на желание сыграть в салочки, но мне не хватало достойных, желательно антропоморфных партнеров. С пустыми комнатами я разобрался быстро. Мокрая тряпка в умелых руках – страшная сила. Спальня моя была почти в порядке, все-таки я проводил там большую часть свободного времени. Так что у зловредного бардака были не слишком хорошие шансы в этом регионе. А небольшой беспорядок даже способствовал созданию домашнего уюта. Мне пришлось только вытереть пыль с подоконника и распахнуть окно навстречу свежему ветру и миллионам новых пылинок. Порочный круг какой-то. Я с нежностью посмотрел на кровать, вздохнул и строго сказал себе. «Нет, дорогуша, в
твоем дворце есть еще и гостиная. Ты не забыл?» Потрясенный собственной жестокостью, я отправился вниз, в гостиную, ради которой, собственно, и затевался весь этот переполох. По дороге подумал, что небольшой, но плотно уставленный поднос из жирного индюка не помешает утомленному герою, и отправил зов хозяину трактира. Вообще-то в такую рань жирный индюк еще закрыт. Но чего не сделаешь для постоянного клиента. Особенно если постоянный клиент имеет обыкновение шастать по городу в черно-золотой мантии смерти. Да, кстати, о мантии. До меня наконец дошло, что если уж занимаешься уборкой, неплохо бы переодеться. Пришлось вернуться в спальню. Тонкая домашняя скаба сделала жизнь вполне сносной. Лучше поздно, чем никогда, конечно. В гостиной меня ожидало прискорбное зрелище. Дорожная сумка, с которой я ездил в Китае, все еще стояла в самом центре комнаты. Армстронг жизнерадостно гонял по полу мою волшебную подушку, не испытывая никакого священного трепета перед чарами сэра Мабы Калоха. Элла меланхолично теребила краешек драгоценного китарийского ковра, который к величайшему моему позору все еще стоял в углу бесполезным громоздким рулоном. И это, разумеется, далеко не полный список моих домашних бед. Суровые будни тайного сыска сделали меня настоящим героем. Пару лет назад я бы, несомненно, дрогнул, а теперь лишь кратко выругался и взялся за дело. Через полчаса мой обеденный стол был чист, как небо над пустыней. Это показалось мне хорошим началом. Еще недавно его поверхность была равномерно покрыта толстым слоем какой-то мелюзговой чепухи, у которой хватало наглости считать себя нужными вещами. Поскольку у меня не достало мужества просто закрыть глаза и выкинуть эту ерунду к темным магистрам, пришлось ее разбирать. В дверь осторожно постучали. Это был мой ужин в сопровождении перепуганного заспанного курьера из жирного индюка. У меня хватило благородства сказать ему спасибо, так что парень с грехом пополам пережил нашу встречу. Все к лучшему. Славное заведение этот жирный индюк. Мне вообще везет на хороших соседей. Немного перекусив, я подвергся жестокому натиску нового приступа лени, но стиснул зубы и яростно взмахнул тряпкой. Битва за чистоту продолжалась. Еще через 2 часа, когда дело действительно подходило к концу, а я чувствовал себя так, словно последнюю 1000 лет посвятил добросовестному труду на каменоломнях, в дверь снова постучали. «Заходите, не заперто!» — рявкнул я. «Мальчика нашли, двери вам открывать!» Физический труд никогда не способствовал улучшению моего характера. Скорее, наоборот. Кроме того, какой смысл быть душкой, если все население Еха принимает тебя за какого-то запредельного дохлого монстра? Все-таки поучительная беседа с капитаном Шихолой оставила неизгладимый след на нежной поверхности моей смешной души. Я услышал звонкий хлопок двери, быстрый перестук шагов в холле, и в дверях появилось изумительное создание природы, пингвинью округлость которого не скрывали даже тяжелые складки не по сезону теплого Лаохи. Впрочем, под темно-синим тюрбаном скрывалась весьма привлекательная физиономия. Где-то я ее уже видел. Ах, ну да, конечно. Незнакомец был чрезвычайно похож на портрет поэта Аполлинера, в этом мире никому неизвестного. Неужели тоже поэт? Саркастически подумал я. Ну-ну, посмотрим. Только поэта мне сейчас и не хватает.
«Служишь у сэра Макса, парень?» —
жизнерадостно спросил мой гость. Грешный магистр, он еще и картавил. Впрочем, у него получалось довольно обаятельно.
«И как тебя угораздило? Ты хоть сам-то впиливаешь?»
«Что делаю?» — заинтересованно переспросил я, приступая к предпоследнему на сегодня обряду очищения, быстрой пробежке с мокрой тряпкой по почти чистой гостиной.
«А что, не впиливаешь? Не понимаешь?»
«Я не врубаюсь», — усмехнулся я. Теперь была его очередь удивленно хлопать своими прекрасными миндалевидными глазами. Вот и нашла коса на камень. Встретились сленги двух разных миров. Мне захотелось снять шляпу перед лицом столь исключительного исторического события, но на мне даже тюрбана не было. «Кто ты, радость моя?» — полюбопытствовал я, приступая к 8-му подоконнику. Дырку в небе над этим грешным дворцом и над сэром Джуфином Халли, присмотревшим для меня эту скромную квартирку.
«Я сэр Анде Пу, ведущий репортер королевского голоса», — гордо заявил пришелец. «Ты впиливаешь, парень? Не из какой-нибудь суеты Еха, а...»
«Именно ведущий?» — с сомнением спросил я. Что-то не помнил я такой фамилии. При моей страсти к истреблению макулатуры это было довольно странно. Впрочем, все может быть. У меня плохая память на имена.
«Ну, один из ведущих. Какая разница?»
— смущенно пожал плечами мой пингвиноподобный друг. «Наш редактор сэр Рогро Жиль попросил меня написать о кошках сэра Макса, которые когда-нибудь станут родителями первых королевских кошек, и я решил, что мне просто необходимо встретиться с сэром Максом, хотя эти трусливые плебеи, мои коллеги, рассказывают про твоего господина страшные вещи. А не надорвешься угостить меня камрой, дружище?»
Обернувшись, я обнаружил, что это чудо природы уже восседает за моим столом и сумбурно переставляет чашки. Стоило наводить порядок. «Посмотри в кувшине», — буркнул я. «Может быть, там что-то осталось, не помню». Тихое бульканье положило конец моим сомнениям. Я тяжело вздохнул и приступил к последнему пункту увеселения. Начал разворачивать тяжеленный китарийский ковер. Если уж у меня хватило дури привезти с собой эту махину, то так мне и надо.
«А сэр Макс скоро придет?»
С набитым ртом поинтересовался Анде. «Черт, он еще и мой завтрак прикончил». «Не знаю», — сердито сказал я. «Когда захочет, тогда и придет, а я иду спать, так что вынужден прервать твою трапезу».
«Да расслабься, я могу остаться внизу и подождать его в гостиной», — заявил Анде. «Заодно познакомлюсь поближе с этими кошками. Где они, кстати?»
«Полагаю, у меня в постели», — вздохнул я. «А тебе не приходит в голову, что ты можешь просто прийти попозже?»
«Ты не впиливаешь!» — в панике затраторил Анде. «Я должен показать свою работу редактору не позже, чем завтра. Если вечером сэра Макса не будет дома, это караул. А если я даже кошек не увижу, все, полный конец обеда».
В его глазах было столько печали, что мое каменное сердце дрогнуло. Я призывно загрохотал пустыми кошачьими мисками. С лестницы немедленно раздался тяжелый топот коротких лапок. Мои зверюги никогда не упускают возможность лишний раз заморить червячка. «Вот они», — гордо сказал я, наполняя миски. «Наблюдай, изучай, только не вздумай покушаться на их пищу. За это они и убить могут. Вцепятся в горло, и хана».
«И что?» — переспросил Анде.
«Хана, в смысле финиш. Не врубаешься?»
«А, в смысле дело плохо. Где ты учился, парень? У нас в высокой школе в таких случаях говорили конец обеда, но я впиливаю. А вообще, как у вас в доме с едой? Я имею в виду, сэр Макс богатый парень и, наверное, не разорится».
«Он-то не разорится», — рассмеялся я. «Только ты вряд ли найдешь в этом доме что-то съедобное. Я уже нашел и съел все, что было». Бедняга Анде окончательно приуныл. Смотреть на него без слез было почти невозможно. «Ладно уж, попробую еще поискать». Я засунул руку под стол. Неплохой повод лишний раз провернуть мне самому до сих пор непонятный фокус со щелью между мирами, или как она там называется по-научному, если вообще хоть как-то называется. Толстяк Анде оказался везучим парнем. На сей раз я выудил из-под стола не сломанный зонтик и не очередную бутылку минеральной воды, которые почему-то попадались мне особенно часто, а здоровенную сковородку, где еще шипела горячая яичница, посыпанная тертым сыром. Черт, такого я сам от себя не ожидал. «После того, как съешь, обязательно убери со стола», — строго сказал я. «Когда сэр Макс видит беспорядок на своем столе, он сначала плюет ядом в первую попавшуюся жертву, а потом уже начинает искать виноватого. И мой тебе совет — не стоит его дожидаться. Тебе велели написать о кошках? Вот тебе кошки. Пиши на здоровье и уноси ноги. Радуй своего грешного редактора. Ясно? А я пошел спать». Не было у меня сил его выпроваживать, ни на что у меня уже не было сил.
«Я не впилил. Откуда ты достал эту еду?»
— спросил ошарашенный гость у моей усталой спины. «Из-под стола. Откуда же еще?»
«Полный караул»,
— восхищенно сообщил Анде. Не обращая внимания на его бурное одобрение, я поднялся в спальню, привычным движением напялил на шею могущественную тряпочку, головную повязку великого магистра ордена потаенной травы, засыпать без которой мне с некоторых пор настоятельно не рекомендовалось, и отрубился. Хвала всем магистрам, мне наконец-то приснился сон. Вполне сумбурный и пустяковый, но на безрыбье. А посему я проснулся, ощущая себя самым счастливым человеком во Вселенной. Вот теперь все стало на свои места. В гостиную я спустился в самом благодушном состоянии. Этот смешной журналист, как его там, Анде Пу, все еще сидел за столом. Прежний бардак был уже почти возрожден, несмотря на мои давешние угрозы. Кокетка Элла нежно мурлыкала у него на руках. Армстронг флегматично теребил полу его лаохи. «Сэр Макс так и не пришел», — печально сообщил Анде. «Я могу ослабиться. Полный конец обеда». «В смысле финиш?» — усмехнулся я. «Тебе здорово повезло, дружище. Он бы тебя точно прикончил. Что ты сделал со столом?»
«Расслабься, малыш. Я не знаю, куда убирать все эти предметы. И потом, это все-таки твоя работа. Тебе, наверное, за нее хорошо платят, так что не надорвешься».
«Ни хрена мне не платят», — весело сообщил я. «В живых оставляют, и то ладно. Видишь вон ту дверь? Там холл, если ты еще не забыл. В холле стоит жаровня, здоровенная такая. Просто принеси ее сюда и сложи на нее все, что в данный момент стоит на столе. Ты тоже не надорвешься, надеюсь».
«Да нет, ничего страшного»,
— растерянно согласился обнаглевший было, а теперь снова поникший гость. Я одобрительно кивнул и пошел умываться. Мое хорошее настроение было несокрушимо. Когда я вернулся в гостиную, мой несчастный посетитель брезгливо перекладывал грязную посуду на толстый лист легкого металла. На его лице застыло оскорбленное выражение. Кроме того, при таких темпах он мог бы продолжить до позднего вечера. Я вздохнул и одним движением смел на жаровню остатки начинающегося беспорядка. Потом лихо прищелкнул пальцами правой руки. Этому фокусу я научился совсем недавно и не упускал возможности сорвать аплодисменты. Горка предметов на жаровне задымилась, позеленела и исчезла к моему неописуемому облегчению. «Вот так», — гордо сказал я.
«Это запретная магия? Караул,
ну ты лихо зажигаешь, парень. Все могут расслабиться», — уважительно отозвался единственный свидетель моего скромного чудотворства.
«Ты не врубаешься», — ухмыльнулся я.
«Ничего запретного. Обыкновенная ловкость рук...» В дверь постучали. «Отлично», — сказал я. «Это или сэр Макс, в чем я сильно сомневаюсь, или моя утренняя порция камры, на что я надеюсь. Сейчас посмотрим». Мой гость приосанился, оправил складки лаухи. «Да, героический народ эти журналисты. Даже такого монстра, как я, не боятся». Одобрительно подумал я и пошел навстречу своему завтраку. Разумеется, мне пришлось разделить камру и печенье Санде. Впрочем, для него мне ничего не было жалко. Парень так понравился Элли. Но, кажется, он собирался сидеть в гостиной до конца своей непутевой жизни, а мне пришла пора идти на службу. Бедняга сам напрашивался на душевное потрясение. Покончив с завтраком, я отправился наверх, где не без некоторого злорадства закутался в мантию смерти. Если уж из тебя сделали страшилище, надо постараться получить от этого максимум удовольствия. Примерно так я думал, спускаясь вниз.
«Ой, как же я не впилил!» — с испуганным энтузиазмом заявил Анде. «Так это ты! Вы и есть сэр Макс! Я могу расслабиться! Полный конец обеда!»
Я расхохотался. Эта его фразочка насчет конца обеда была чудо как хороша. К тому же жизнерадостное нахальство журналиста бальзамом пролилось на мое бедное сердце, основательно измученное робкими взглядами и опасливым молчанием горожан.
«Теперь-то врубился?» — улыбнулся я. «Ну что ты там хотел узнать про моих кошек? Только быстро, мне пора на службу».
«Кошки смертельные!» — уважительно откликнулся Анде. «Ну, я пойду, пожалуй, если вы спешите. Я так засиделся, извините, но я не впилил. Надеюсь, я вам не слишком помешал?»
Его храбрость стремительно улетучивалась.
«Не слишком», — великодушно соврал я. «Ладно уж, можешь прислать мне зов, если будут вопросы».
«Можно? Спасибо, сэр Макс, я обязательно».
Анде скрылся в холле. Дверь деликатно хлопнула, так что мне не посчастливилось узнать, что же он обязательно. Я пожал плечами и отправился в дом у моста. У меня еще были шансы пробежаться с сэром Джуфином до обжоры и обратно.
«Отлично выглядишь, Макс», — заявил мой шеф. «Общение с Бубутой явно пошло тебе на пользу. Может быть, тебе стоит навещать его почаще?»
«Я знал, что вы это скажете. Издевайтесь на здоровье, мне теперь ничего не страшно. Сегодня я видел сон».
«Да?»
— Джуфин поднял брови.
«На твоем месте я бы не спешил радоваться».
«А, дырку в небе над всем на свете!» — я махнул рукой. «Во-первых, никаких кошмаров, а во-вторых, еще вчера я был согласен даже на кошмар. А вы уже знаете про Бубутин грипп?»
«Только не вздумай рассказывать мне эту историю».
Паника шефа выглядела почти натурально.
«В 18-й раз я этого не переживу».
«Мелифара рассказал про грипп всего 5 раз, Джуфин», — вмешался Куруш. «Иногда вы имеете обыкновение преувеличивать».
«Нет, радость моя. 5 раз при тебе, в этом кабинете, и еще 12 раз в других местах. Он просто по пятам за мной ходил и все толдычил про этот грешный грипп».
«Мелифара меня опередил, паршивец», — вздохнул я. «Вы много потеряли, Джуфин. Я бы рассказал лучше».
«Ни на секунду не сомневаюсь. Но с меня действительно хватит. Пошли в обжору, у меня есть для тебя разговор поинтересней».
«Какая роскошь».
«Да нет, не роскошь, так, по мелочам. Как ты любишь свою работу, однако».
«Я ее ненавижу», — с достоинством сказал я. «Просто я бессовестный карьерист и пытаюсь выслужиться. Разве вы еще не поняли?» Дело кончилось тем, что кроме отличного завтрака я получил задание доставить в дом у моста одного типа. Сэр Кофа уже несколько дней с удовольствием наблюдал его эксперименты за карточными столами столичных трактиров. Парень вовсю баловался с белой магией запрещенной 6-й ступени, что изрядно способствовало его удаче. Сэр Джуфин считал, что мое участие в процедуре ареста сделает эту церемонию более впечатляющей. По городу поползут ужасные слухи, так что все карточные шулеры Еха с перепугу заделаются самыми что ни на есть честными людьми. На ближайшие 2 дюжины дней, конечно. Но и это лучше, чем ничего. Мелкие преступления вообще легче предупреждать, чем расхлебывать. Я, конечно, для порядка брезгливо покрутил носом и прочитал своему боссу короткую, но емкую лекцию о гвоздях, которые не следует забивать микроскопом. Сэр Джуфин выслушал меня с восхищенным вниманием, после чего молча кивнул на дверь.
«Намек понял», — покорно усмехнулся я. «Уже иду».
«Не дуйся, Макс. Надо же чем-то забивать эти окаянные гвозди», — заметил Джуфин. «Хорошего вечера, сэр Микроскоп».
Я и не дулся, разумеется. Приятная прогулка по трактирам Еха в компании сэра Кофы тоже мне бедствие. Просто для полного счастья мне иногда необходимо немного повозмущаться, и хвала магистрам, когда есть повод, хоть и плохонький.